Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот как профессора МГИМО мы вас представляем, и я знаю, что на запись нашей сегодняшней программы вы приехали как раз с экзаменов. В МГИМО всегда волнующее время. Какие у вас впечатления от студентов в эту зимнюю сессию?
Вы знаете, они, нельзя сказать, что какие-то принципиально новые, неожиданные. У меня сегодня было две группы, которые сдавали экзамен по культурологии нашего факультета журналистики. Там преимущественно девочки сейчас учатся. Это такая общая картина по журфакам по стране, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, вот у нас в МГУ это преимущественно прекрасный пол в профессии сейчас, по крайней мере, готовится. И это, конечно, создает определенную атмосферу. Но, повторяю, были две сильные группы. В целом ответы были неплохие, может быть, не блестящие, хотя несколько таких вполне крепких. Вот. И мало было откровенно слабых. Я, правда, при всей вот очевидной требовательности, я разрешаю при подготовке к ответу пользоваться своими конспектами, чтобы избежать, знаете, унизительных для всех, для обеих сторон, так сказать, попыток списывания или контроля этого списывания. Поэтому я открыто разрешаю пользоваться конспектами, там, ну, чем угодно, но при этом я никогда не ограничиваюсь. В большинстве случаев не ограничиваюсь ответами на вопросы билетов, а задаю дополнительные вопросы, и об этом я с первой лекции говорю, на понимание курса. То есть, есть какие-то магистральные темы для курса, и что мне, чтобы поставить оценку, я должен понимать, насколько человек усвоил вот эти главные темы курса. Это проверяется вот, ну, несколькими такими общими вопросами. Вот. Ну и, конечно, отдельная тема – это такие, что называется, студенческие ляпы. Вот сегодня из тех, что мне запомнился и понравился, даже каким-то образом одна девочка там рассказывает о культурологических концепциях и, говоря о Петериме Сорокине, назвала его Пилигримом Сорокиным.
Ну, это красиво.
Красиво, и это даже, в общем, в каком смысле соответствует реальности, да, потому что, как известно, Сорокин, так сказать, переехал. Вот, поэтому
за океан.
В каком-то смысле пилигрим, да.
А ваша студентка оговорилась просто, или имя Петерим Сорокин вызвало в ней какое-то непонимание?
Я этого до конца не понял, но давайте будем считать, что оговорилась, да.
Вот вы сказали, что разрешаете пользоваться конспектами. С одной стороны, это такая преподавательская широта души, с другой стороны, что можно, вот, например, списать было бы, если бы не разрешали пользоваться в курсе по культурологии? Это же не курс по истории, где очень важно вспомнить правильные даты, их много, их можно забыть. И уж тем более не какая-то такая еще более точная наука.
Вы знаете, ну, с той поры, как мы с вами вот встречались в формате преподаватель-студент, конечно, много времени уже прошло, но вы все равно, я думаю, базовое представление о курсе у вас есть, и понимаете, что там, ну, безусловно, есть какие-то вещи, которые нужно было как-то знать, осмыслить. Поэтому там есть что списать, но в том смысле, что есть что переписать из конспекта в знаменитые, так сказать, шпаргалки в разных форматах, которые мы потом периодически, так сказать, находили у нерадивых студентов, которые там в ненужные моменты там выпадали из карманов, там еще откуда-то. Вот. Ну, при этом я говорю, что я, понимая даже, что не все пользуются своими конспектами, вот, тем не менее, ну, считаю, что это вполне допустимо, как мне представляется, а равно как допустимо, повторяю, то, что вот я беседую все-таки шире вопросов билета. И еще у меня есть такой педагогический момент, знаете, вот я, может быть, это синдром мой или последствия моего вот синдрома отличника. Я очень хорошо понимаю таких вот отличников, психологию их, и когда вот человек, относящийся к этой категории, не отвечает, или, с моей точки зрения, не заслуживает оценки отлично, ну, не дотягивает, скажем так, не то, что там он на 3 отвечает, но он отвечает на очень хорошо, но не отлично, да, это не пятерка. Вот, но я понимаю, что человек готовился, я вижу там эти исписанные конспекты, подготовка, там, план ответа и прочее, ну, что-то он где-то недопонял, недоучил, там, подзабыл, то я, у меня есть такой вот в какое-то время... Появился такой прием, я его использую, я предлагаю, ну, в частности, какой-то текст, который не был обязательным, но вот в этом курсе я обращался несколько раз к лосевской диалектике мифа. Вот. И я понимаю, что мои студенты не читали. И я вот предлагаю, я говорю, что я готов поставить пятерку, но с условием, что вы прочтете на каникулах диалектику мифа, в феврале ко мне придете, мы побеседуем. Если вы этого не сделаете, ну, то я просто оценку исправлю. В данном случае в этом есть какой-то элемент, честно вам скажу, такой педагогической игры, потому что, во-первых, я, как правило, не беседую, ну, потому что все обычно те, кто соглашается, они действительно читают, и я, если сам только человек не хочет, если его что-то не затронуло, вот, то я, в общем, не заставляю их, что называется, мне сдавать. Ну, и, конечно, честно говоря, исправлять тоже мне не приходилось никогда. То есть, здесь она такая беспроигрышная, в каком смысле, лотерея для студента, но я надеюсь, что они... из тех, вот, кто отправился читать Лосева на каникулах, может быть, наш эфир не услышат и честно прочитают.
А были те, кто действительно вернулись после каникул, захотели поговорить?
Нет, они всегда приходят, потому что я же это все говорю, насупив брови, так, и говорю, что вот только попробуйте не прийти, там, поэтому ко мне всегда в феврале приходят, там, ну, по-разному бывает, но вот сегодня я, по-моему, троих или четверых отправил, это из двух групп. Ну, вот. Завтра еще две группы, в понедельник одна. Вот. Ну, наверное, там до 10 человек наберется. Вот. Они, как правило, все приходят, но когда вот приходят, знаете, с книжкой, с закладками там исписанной, и вот если у человека есть интерес, да, бывают какие-то такие разговоры.
Вот. Я еще почему задал вопрос про списывание на экзамене. Я помню, как раз когда был студентом, и у нас литературу преподавал один из курсов литературы Юра Павлович Вяземский. И вы тоже вместе с ним экзамен принимаете, по крайней мере, тогда принимали тоже по этому курсу. И вот Юрий Павлович в своей такой ироничной манере говорил нам, студентам, как будет экзамен проходить, и очень иронизировал над теми студентами, которые пытаются незаметно списать из конспекта какую-нибудь дату, там, года жизни Сервантеса, полагаю, что это очень важно, хотя сам Юрий Павлович говорил, что мы сдаем билеты, вопросы, и уходим пить чай на кафедру. Вы готовитесь без нас, поэтому можете хоть усписываться на экзамене, нам важно, чтобы вы продемонстрировали понимание, знание текста. Я, правда, не мог это проверить на опыте, потому что получил автомат Юрия Павловича, думаю, что если бы сдавал по-настоящему мощно, то мне было бы трудно. Это действительно так происходило?
В те благословенные времена происходило по-разному. Сегодня, поскольку, ну, так сказать, дисциплинирование, в том числе и преподавателей, оно выросло, так сказать, на несколько порядков, то у нас нет никакой возможности уходить и пить чай, потому что, помимо прочего, у нас, ну, есть специальные люди, которые проверяют время, ну, чтобы вовремя начинался экзамен, чтобы преподаватели обязательно присутствовали вдвоем, потому что действительно существуют правила, да, ты не имеешь права принимать и ставить оценку один, должен обязательно коллега присутствовать, ну и так далее, есть какие-то наборы формальных требований. В общем, с одной стороны, это совершенно правильно и нормально, с другой стороны, я бы, конечно, не доводил это до абсурда, но, в частности, вот сегодня у нас было две группы, у нас первый экзамен в 10 начинался, а второй в 14, но у нас первый экзамен затянулся, и мы закончили, по-моему, в 14:10. А потом ушли вот с коллегой, с которым мы принимали, ну, сказали ребятам, что, ребят, извините, вот мы немножко задержались, мы давайте еще минут 15 нам дайте, мы тут как раз пойдем чаю выпьем и придем. И вдруг мне коллеги сообщают, что вот пришла, так сказать, там проверяющая группа и, не обнаружив нас в аудитории, так сказать, стала, забила тревогу. Вот, и мы с коллегами объясняли ситуацию, что вот мы просто чуть позже закончили и так далее. Вот, но они так очень серьезно ко всему относятся, говорят, вам надо, значит, по-другому распределять время и так далее. Ну, я все-таки объяснил им, что устный экзамен очень сложно даже такое понятное количество людей вот так строго расписать, если только не вводить какие-то там строгие нормы опроса там одного человека, да, столько-то минут, ни минуты больше, ни минуты меньше, ну, я надеюсь, что до этого, конечно, не дойдет.
А то, что вы сказали, что в основном представительницы прекрасного пола, прекрасная половина человечества сегодня учится на факультетах журналистики, это как-то влияет, вот, не знаю, на профессию, как вам кажется, на то, как преподается, на то, в каком медиапространстве мы существуем?
Вы знаете, думаю, что, конечно, влияет. Не готов сказать, как, ни в коей мере это не так просто соотнести с профессиональными какими-то качествами. Я бы скорее сказал так, вы знаете, вот это точно влияет во время учебы на атмосферу в аудитории. Причем я в данном случае не предполагаю, а вот у меня просто в этом году был курс культурологии на втором курсе факультета журналистики, где преимущественно девочки. Вот сегодня, скажем, в двух группах, да, в одной группе 32 человека, там один мальчик, в другой группе 26 человек, там 3, по-моему, мальчика было, или 4, да, вот считайте. А помимо курса культурологии, у меня был курс истории религиозных учений на факультете международных отношений на первом курсе. Там мальчишек больше половины. И я могу вам сказать, что атмосфера в аудитории совершенно разная. Где-то это на уровне ощущений, но если вот вы позволите мне использовать такую категорию «общая концентрация внимания», вот, в аудитории, где ребята, ну, где есть мальчишки, она выше. Вот. Вот когда у нас дамская аудитория, и не баловали меня некоторые представители когда-то сильного пола своим посещением вот из факультета журналистики, то ну, немножко это было иначе. Поэтому уж с точки зрения того, как-то вообще, знаете, как в свое время в том же МГИМО говорили, что журналистика – профессия мужская. Но, видите, времена меняются.
А существует, кстати, к вопросу мужская и женская журналистика, мужской и женский стиль в журналистике?
Ну, если литература существует, как считают многие, мужская и женская, и если журналистика хотя бы отчасти искусство, то логично предположить, что да. Думаю, что да, это все-таки какой особый взгляд. Да, и женский взгляд, он может увидеть то, чего не видит мужской, но мужской взгляд... Опять же, это не значит, что они подвластны кому-то из-за половых особенностей какие-то профессиональные нюансы, да, или там как раз инструментарий, профессиональный инструментарий, ну, там и мужчина, и женщина может записать стендап, если мы говорим о телевидении, или написать там колонку, репортаж, взять интервью. Но, конечно, это, здесь элементы будут присутствовать, связанные и с твоей половой идентичностью тоже. А как иначе? Человек, конечно, этим тоже определяется. То есть, тут в этом смысле меня всегда немножко такие крайние, вот обычно это в феминистических кругах встречаются взгляды, они удивляли, когда люди ну, просто не признают, не готовы признать очевидное, да, вот в своем стремлении. Ну, собственно, с чего начиналось когда-то, да, движение там феминистское или там любое другое движение за освобождение со стремления к равным правам, да? Ну, что если там женщина выполняет ту же работу, что и мужчина, то она должна оплачиваться точно так же, да? Ну, в общем, сегодня это вполне кажется, ну, это очевидным. Но когда мы вот в этом стремлении получать одинаковую зарплату не видим при этом, отказываемся признавать вот разность вот этих подходов, взглядов, да, особенностей. Ну, совершенно очевидно, да, вот мы с вами берем много интервью, да, там мы даем интервью и берем. Вот согласитесь, что вас берет интервью мужчина, или вы берете у мужчины, или женщина. Да, это разная тональность, стилистика разговора и так далее. Понятно, что это не является определяющим для содержания интервью, но вот для всего остального, конечно, это всегда играет роль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». Вот продолжим говорить о области медиа. Я бы вот о чем хотел вас спросить. Если посмотреть на список гостей программы «Парсуна» за эти годы, которые вы эту программу выпускаете, то можно увидеть, что чем дальше, тем больше, как мне, по крайней мере, представляется, растет количество гостей-священников. Вначале в самом пути «Парсуна» их было скорее немного, постепенно их становится все больше и больше. Во-первых, интересно, с чем это связано. И во-вторых, это мой главный вопрос, перед вами, ну и в силу вообще ваших обязанностей профессиональных, как церковного министра, но и как журналиста, который ведет программу, проходит множество священнослужителей. Белого духовенства и монашествующих, и епископов. И я думаю, рискну предположить, что можно говорить, что есть какое-то у вас, ну, если угодно, видение священства как сословие. Понятно, что все они очень разные, но, тем не менее, можно видеть какие-то общие черты. Вот современное священство, то, каким оно открывается вам в интервью, оно какое? Может быть, по сравнению с тем, каким оно вам представлялось 20 лет назад, в начале «Славных дел» и так далее. Вот как бы на этот вопрос ответили?
Это очень не просто такой интересный, и я думаю, что даже во многом очень важный вопрос. Я не уверен, что я способен сейчас сформулировать какой-то внятный на него ответ. Я попробую как-то собрать, может быть, свои какие-то ощущения, представления. Ну, начну с того, на что проще ответить. Никакого плана по приглашению священников такого специального не было. Поэтому, если вот вы заметили, что растет количество священников, то это, ну, так складывается, да, не потому, что я вот решил приглашать больше и больше. У меня есть представление о том, что вот какие-то категории людей, причем они разные там, по разным критериям, должны присутствовать. Для меня, например, обязательным, я сейчас хотел бы сделать, поскольку не секрет, что мы записываем месячный цикл в один день, то есть я один день пишу 4 программы, с разными особенностями связано производство. Я бы хотел, чтобы обязательно вот один из 4 гостей был гость, занимающийся делами милосердия, да, независимо от того, священник это или нет. А вот это сознательный такой выбор, это не всегда получается, потому что надо найти людей, надо, чтобы они смогли в субботу, когда мы записываем, приехать. Но, тем не менее, вот такой вот план есть. А вот установки на то, что один из 4 гостей или там 2 должны быть священники, этого нет. Скорее, есть, знаете, такое вот... Да не обидятся на меня отцы, но когда вот помимо тех, кого я вот там планирую приглашать, ну вот бывает ситуация, что, допустим, какой-то гость в какой-то момент говорит, а вот я не смогу, там, или заболел, или еще что-то. И мы начинаем лихорадочно искать, и тут часто обращаемся к священникам, понимая, что они, ну, скорее войдут в положение, там, не откажут и так далее. Но это такие редкие случаи. Ну, обычно либо просишь кого-то из там, близких выручить. Да? Ну, вот, ну, такие моменты, наверное, тоже бывают. То есть, не тоже, а такие моменты бывают. Вот. А вот что касается сословия, это интереснейшая тема, потому что я помню, что когда-то кто-то из коллег, с которыми я общался, там, обратил внимание на то, что вот единственное сохранившееся сословие с дореволюционных времен, и это, в общем, и так, и не так, потому что понятно, что в советское время очень сильно все перепахало, и вот эта вот преемственность, она такая нелинейная в каком-то плане, да, потому что вот, все-таки 20 век, он тяжелым для церкви, для духовенства. Вот. Я скорее вижу сегодня невозможность изоляции человека, как, наверное, как во все времена, вот от общего, ну, от того, что принято называть культурно-историческим контекстом. Да? И вот, ну, чтобы долго не говорить, просто приведу такой частный пример, ну, такой маленький, но он, мне кажется, объясняет, вот, что иллюстрирует мысль, и мы его уже как-то приводили, просто в другом контексте, что когда в прошлом году мы судили конкурс, риторический конкурс в Московской духовной академии, то один из членов жюри заметил, на мой взгляд, очень точно, что все выступавшие, это были студенты Московской духовной академии, они выступали в жанре стендапа. Вот. Ну, или чего-то похожего на стендап, да, вот по своим внешним проявлениям, хотя там ну, были такие довольно серьезные философские темы, это был именно риторический конкурс, не гомилетический, то есть они не проповеди читали, а вот там в течение 5-7 минут выступали на заданную тему, там, ну, например, там, люди или роботы, кто победит, что-то такое, вот. А вот формат выступления, он очень напоминал то, что сегодня именуется стендапом. И я тогда об этом думал, и в данном случае вспомнил об этом, как о том, что вот, да, священники, ну, они, есть просто представление такое обывательское, что это вот, ну, совсем другие люди, да, и в чем-то это, безусловно, так, мы знаем благодать священства, там, и многое-многое-многое другое, но вот этот культурно-исторический контекст, просто многие, когда с этим сталкиваются, они очень удивляются, а что там, у священников тоже телефоны есть, там, знаете, вот, вплоть до того. Вот в этом смысле, конечно, скорее даже вот это наблюдение за тем, как интернет изменил нашу жизнь, то есть есть явления в нашей жизни, которые исключили или сделали невозможным то, что раньше было возможным. Вот возвращаясь к семинаристам, да, раньше вот семинарист 5 лет проводил в семинарии, и стены монастыря, там лавры, если он в семинарии в Московской учился, они, конечно, его на эти годы из мира, от мира довольно серьезно закрывали. Да, это было такое вот семинарское там, братство свое, да, некая изоляция, которая, в общем, считалась важной при подготовке будущих священников. Не для того, чтобы их отсечь от мира, а для того, чтобы они какое-то время ну, поварились вот в особом соку, да, как армия, как вот это тоже такая духовная армия. Да. И это считалось важным, правильным погружением в богослужение и прочее. Вот я думаю, что при всем том, что установки эти присутствуют, на сегодняшний день. В каком-то смысле вот эта изоляция сознательная, да, и, в общем, важная, да, она невозможна в той мере, в которой она была возможна в доинтернетовскую эпоху. Вот. Это одно из следствий вот радикально изменившейся жизни и того, как интернет на нее повлиял, да, и социальные сети, и смартфоны, и так далее, и тому подобное. Вот, и в этом смысле я скорее, наверное, больше замечаю встроенность и вот духовенство, да, вот в это общее течение жизни, вот, ну, безоценочно говорю. Вот. Но при этом, и потом, знаете, мне еще почему может быть сложно увидеть особенности, потому что все-таки мое основное место работы, или если так чуть-чуть так сказать, повысить градус стилистически вот, место служения последние 15 лет, оно все равно связано с церковной средой, и, может быть, какие-то вещи я не чувствую так контрастно, как я чувствовал бы, если бы я в церкви не работал. Да, то есть, мне, может быть, я вот эти особенности, о которых вы спрашиваете, сословные, да, может быть, я их меньше чувствую, потому что я постоянно со священниками нахожусь, и в моем круге общения повседневном их много. Вот, и я, может быть, не замечаю вот этих вот особенностей, которые наверняка есть.
Я этот вопрос задаю еще и потому, что тоже много общаюсь со священниками, и при этом встречаю людей, которые не являются церковными, не из мира церкви, и в их жизни я понимаю, что можно прожить всю жизнь и ни разу в жизни ни с одним священником не пообщаться. Настолько мы живем в фрагментированном, скажем так, обществе, читаем какие-то свои телеграм-каналы, блоги, общаемся в своих компаниях, что, как кажется, с одной стороны, есть такая большая часть общества, священства, которое даже уже обретает черты сословия, а для какой-то другой части общества и священства, и, может быть, даже в целом церковь, совершенно терра инкогнита. Вот вам такое доводилось наблюдать? Что вы по этому поводу чувствуете?
Безусловно, доводилось и приходится наблюдать. И я прекрасно понимаю, что многие люди по-прежнему, да, и даже люди, вот, что называется, культурно-православные, да, то есть не исповедующие другие религиозные традиции, а скорее вот, по своему происхождению относящиеся к традиции православной, они со священниками не имеют опыта личного общения. Да? И поэтому их представление о священстве, как правило, всегда искаженное, оно может быть даже там, в одну или другую сторону, но оно, как всегда, оторвано от реальности или не имеет такого
прямого отношения к реальности, или просто не обусловлено реальным опытом взаимодействия с духовенством. Вот. Да, я прекрасно понимаю, что это так. Но вы знаете, при этом, опять же, повторюсь, но это важно, нужно понимать, что и церковная жизнь при всех ее особенностях и ее внутреннем напряжении и устремлении к самому главному, что есть церковь ко Христу, она при этом существует, ну, в определенных культурных формах. Да? И у нас сегодня нет или почти нет там монахов-отшельников, живущих такой абсолютно изолированной жизнью от общества. Так или иначе, все люди вот, в общий строй, там, священники, монахи даже, они в общий строй и течение жизни встроены. И поэтому я и сказал, что вот эти представления людей, которые не сталкивались с этим, или там не посещали монастыри, или не имеют такого опыта большого хождения в храм, их представления, они могут, ну, так сказать, искажаться в одну или в другую сторону. Да? Они могут быть либо сконцентрированы на каком-то там медийном негативе, который не отражает всей сложности и богатства, так сказать, церковной жизни, а могут иметь какое-то такое, ну, не то чтобы идеализированное представление, а вот представление такое, ну, все-таки оторванное от реальности и понимания того, что есть церковь. Я вот недавно наблюдал беседу одного блогера на YouTube-программе, я не всю, правда, ее смотрел, у нас очень длинная, со священником. Причем блогер был такой искренне интересующийся и пытающийся разобраться в христианстве. Но, хоть он и говорит, что он там изучал и читал, было видно, что он каких-то основополагающих простых вещей просто не понимает. Причем на самых разных уровнях. От богословского до такого внешнеритуального. Вот. Тоже удивительно, потому что вроде бы возможности все есть, но мы как-то ходим очень разными медийными тропами. Вот, иногда не пересекаемся.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона по-прежнему Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор и хотел бы теперь обратиться к церковному календарю, который в эти дни щедр на важные церковные даты. В ближайшее воскресенье грядет праздник Обрезания Господня, один из очень крупных праздников церковного года, но еще в этот же день – День памяти святителя Василия Великого. Как-то не случайно, мне кажется, что такой святой день памяти его совпадает со Старым Новым Годом, как бы иронично ни было это сопоставление, потому что Новый год – семейный праздник, как мы знаем, а семья святителя Василия Великого уникальная. Вот мы с вами в прошлую нашу встречу еще до Нового года вспоминали нежные отношения мамы и сына на примере блаженного Августина и его мамы святой Моники. А вот мама святителя Василия Великого, Эмилия Кесарийская, преподобная, вообще-то мама, если я не ошибаюсь, 9 детей, из которых 4 канонизированы церковью. Это святитель Василий Великий, его брат, святитель Григорий Ниский, Петр Севастийский и Макрина, святая Макрина преподобная. Причем это Макрина младшая, потому что бабушка святителя Василия Великого тоже Макрина старшая, тоже святая. И папа Василия Великого, святой Василий Старший. Это, в общем, большая семья святых людей. Один духовник, один священник мне сказал, вот какой интересной женщиной была Эмилия Кесарийская, как нужно было воспитывать детей, чтобы воспитать как минимум 4 святых в своей семье. Но почему я об этом вспомнил, это все была преамбула. Когда я слышу имя святителя Василия Великого, я вспоминаю одну историю, которую необходимо кратко рассказать, чтобы задать мой вопрос. Много лет назад я был на одной крупной церковной международной конференции на съезде Всемирного совета церквей в Корее, в городе Пусан, и делегация Русской православной церкви тоже участвовала в этой конференции, и там я общался с одним представителем одной из протестантских деноминаций, и оказалось, что он вовсе не знает, кто такой Василий Великий. Ну, просто не знает. В их традиции, в традиции их общины никогда это имя не звучит, они, в принципе, не читают и не почитают святых, для них это просто вот та самая терра инкогнита, о которой в другой связи мы говорили в прошлой части программы. И для меня это стало таким важным открытием, что мы действительно церковь святых отцов. Вот мы эту фразу часто произносим, слышим, как важно святоотеческое наследие, цитируем отцов, иногда просто цитатами сыпем, иногда знаем только афоризмы из них, и как будто берем это как нечто само собой разумеющееся. А оказывается, в мире есть христиане, для которых дело так не обстоит. И меня это поразило, какое же сокровище у нас есть, которое, может быть, я даже не вполне ценил, пока на контрасте с другими некоторыми христианами не увидел, что можно этим сокровищем не обладать или просто его не знать. А вот у вас было какое-то, не знаю, может быть, свой опыт, свое размышление на тему того, какую роль в предании именно православной церкви играют святые отцы.
Да, это еще один интереснейший и такой немаловажный, наверное, вопрос, немаловажный и для понимания своей традиции, я имею в виду православной, и для сравнения того, как вот, какими путями шло христианство и развивалось, и как складывались вот исторические судьбы разных, ну, того, что принято называть конфессиями христианскими. Я думаю, что, конечно, справедливости ради надо сказать, что в протестантском мире существуют, по крайней мере, там ученые мужи, которые знакомы, безусловно, с тем, что мы называем святоотеческим наследием, да, и даже если, в общем, у них некое другое отношение к, скажем так, каноническому статусу этих людей, то в плане изучения истории церкви и роли отдельных выдающихся мыслителей в вопросе становления вот христианской мысли, конечно, это представление имеется. Да? Вот. Другое дело, что почитание святых, да, понятно, что там у нас священники, окончившие семинарии, все это проходили и какое-то представление имеют, но если взять вот, скажем так, среднестатистического прихожанина, то вряд ли тоже он много и глубоко знаком там, с трудами того же Василия Великого. Да? Наверное, больше, ну, он слышал имя, в отличие там, от тех протестантов, с которыми вы общались, и, может быть, знает что-то из богослужебной практики, да, об этом или других святых отцах. Но далеко не каждый прихожанин дочитал там, не знаю, точное изложение православной веры, Доскина и так далее, и многих других авторов. Здесь я бы, знаете, даже вот отталкиваясь от вашей мысли о том, какое у нас сокровище, говорил не в том залоге, что вот у нас есть, а у них нет, а в том, что у нас есть, и мы плохо его знаем.
Да, я именно к этому вопросу и задавал, да.
Да-да, я понимаю, это я, как говорится, принял голевую передачу-то, вот. И, конечно, вот это вот действительно важно, потому что, конечно, во многом православная традиция, богословская традиция, богослужебная традиция, она связана с именами и с трудами тех, кого вот мы именуем святыми отцами. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы знали это и лучше, и больше. Это наследие очень многообразно, оно, в общем, не только там, великих каппадокийцев, которых вот вы сегодня уже упомянули некоторых, да, включает в себя, но и других, и мыслителей там, сирийских, и других древних традиций православных. И это, конечно, все интереснейшие и очень глубокие такие богословские, в первую очередь, конечно, тексты, и это, конечно, это все подлежит изучению, скажем так, безусловно.
А вот вы не раз в своих передачах, интервью, беседах упоминали о такой проблеме, ну, проблеме, может быть, в научном смысле слова, о некоторой проблематике того, что современное богословие в церкви, в Русской Православной Церкви, в частности, в большой степени такое богословие историческое. Исследуются древние тексты, они анализируются, происходит их рецепция, пишутся статьи на эту тему, но богословия, которое бы реагировало на актуальные запросы современности, прошу прощения за штамп, его не то что нет, конечно же, оно есть, безусловно, но, может быть, вот удельный вес все-таки приходится на такое, скажем, историческое богословие. А вот, может быть, сейчас намеренно так полемически заостряя, не получается ли так, что вот отцы в чем-то мешают? Как-то новый такой творческой, богословской мысли сегодня?
Не думаю, что мешают. Не то, что даже вырваны из контекста, а их даже не вырывали. Вот они есть где-то там, в сборниках, в отдельных цитатах в интернете, и люди, далекие от глубокого изучения, вот они говорят, а вот такой-то отец это писал, это, ну, есть какой-то набор цитат. Да, вот есть такое вот жонглирование цитатами древних святых или святых более близких к нам, там, из русской церковной традиции. Вот, это, как правило, люди, которые там какие-то охотно цитируют отцов, они не всегда действительно глубоко их изучали. Вот, но я не думаю, что отцы в этом смысле мешают. И скорее вот есть некая такая ленность и нежелание действительно, или, может быть, неготовность в чем-то глубоко вот, давать, попытаться какую-то богословскую рецепцию происходящего сегодня, хотя в русской церкви сделан серьезнейший задел, это, конечно, вот основа социальной концепции Русской Православной Церкви, большой богословский серьезный документ, который принят в 2000 году, документ, который недаром, да, называется «Основы», да, он, понятно, что он принят был Архиерейским собором, но готовился он, проект этого документа под руководством митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, который смог собрать тогда уникальную совершенно команду богословов, философов, историков, политологов, и я имею в виду нынешнего патриарха, конечно, это именно он возглавлял эту работу непростую, и есть несколько документов, появившихся в развитии этого. Это именно попытка вот такой богословской рецепции, происходящего сегодня. Но мы видим, что вопросы, требующие богословской оценки, ну, во-первых, даже те вопросы, которые затронуты в основах, они не исчерпывающие, так сказать, затронуты, именно поэтому документ и называется «Основы». Но появляются новые вещи, и стремительное развитие там, информационных технологий, генетики ставит нас перед новыми, как сейчас принято говорить, вызовами, которые требуют не просто даже этической какой-то оценки, а вот именно богословской. Я повторяю, что вот если рассматривать именно даже с академической точки зрения, да, смотреть на происходящее, то мне вот лично не хватает, я, поскольку у меня нет сомнений в том, что богословие – это наука, да, мне очень не хватает в современной научной картине мира вот именно богословских оценок по поводу целого ряда происходящих таких стремительных изменений. Вот, и это очень серьезно. Но, повторяю, я все-таки причины вижу не в том, что там кому-то мешают отцы, да, как будто вот они уже все сказали, а скорее вот в том, что, может быть, нет достаточно глубоких мыслителей, способных это охватить, не складываются школы какие-то богословские. Но тут я уже, знаете, вступаю на такую зыбкую почву таких почти дилетантских суждений, потому что я все-таки не нахожусь внутри такого богословского процесса. И тут мне сложнее говорить. Это надо спрашивать у тех, кто профессионально занимается современным богословием.
А помимо блаженного Августина, которого вы, как все наши слушатели знают, любите, читаете, почитаете и часто к его текстам обращаетесь, из святых отцов Восточной церкви, например, те же каппадокийцев или позже. Есть кто-то, кто особенно близок к текстам которого вот вы, не знаю, прониклись?
Ну, вот упоминавшийся вами Василий Великий, вот входит, скажем так, в круг чтения моего, да, я очень важным считаю его текст «Послание к юношам о пользе греческих книг». Вот, небольшой, но такой важный, важный текст. Когда-то я там читал толкование на «Шестоднев», так, по-моему, это называется. Иоанн Златоуст, опять же, вот, проповеди Иоанна Златоуста, письма к Олимпиаде, да, по-моему, у него называется, тоже приходилось мне знакомиться с этими текстами. Ну, точное изложение православной веры, упоминавшееся сегодня уже. Вот. Григорий Ниский входил, так сказать, в круг чтения, но не могу сказать, что я смог глубоко, так сказать, погрузиться. Вот. По-прежнему я скорее там только совсем чуть-чуть познакомился вот именно с текстами Григория Паламы. Вот. Но это вот скорее всего в области ожиданий того, что я когда-то смогу вот, даже не знаю, как правильно сказать, уделить время, ну, это, наверное, не совсем правильно, но вот смогу прикоснуться к этому. Я бы с удовольствием, конечно, это сделал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот на следующий день после Дня памяти святителя Василия Великого, 15 января, День памяти другого святого, Серафима Саровского, второе бритие мощей и представление. Мы не раз обращались к разговорам об этом святом, и в вашей биографии, в биографии журнала «Фома» он играет немалую роль, Дивеева, вообще Нижегородская епархия, Саров, Арзамас, такие неслучайные места. Но я бы вот о чем хотел спросить. Для такого широкого слушателя в массовом сознании, так или иначе знакомым с какими-то святыми русскими, есть у каждого святого такая, если угодно, своя, ну, скажу, визитная карточка. Что-то, что первое приходит на ум, что-то, что кратко выражает облик этого святого. Ну, например, мы вспоминаем преподобную Елизавету Федоровну Романову, и, наверное, сразу думаем о делах милосердия, Марфоморинская обитель, такой образ вот любви и помощи. А вот если бы вам нужно было, может быть, там в одной фразе сформулировать вот визитная карточка батюшки Серафима Саровского, вот этот святой, он про что он, какой, что бы вы сказали?
Ну, я здесь, наверное, не буду как-то искрометен и оригинален. Конечно, наверное, для меня, или я бы охарактеризовал преподобного Серафима вот этой фразой «Стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся», потому что она очень евангельская, она очень точно отражает, отображает, там, содержит в себе вот такие какие-то глубинные евангельские смыслы, которые указывают предписанную христианину, показанный христианину, что вектор движения, если угодно. Вот. И он очень важен. Это довольно такое, ну, серьезное, что ли, глубокое, единственно возможное, что ли, направление движения. Да? Ты меняешь себя, и тем самым как-то меняется мир вокруг. Вот это формула, так сказать, если угодно, если это применимо здесь, христианского пребывания в мире, да, и взаимодействия с этим миром. Вот это, я назвал это евангельским, потому что Евангелие очень категорично, да, в таких указаниях, что ли, потому что когда мы вот говорим о том, что как же ты не видишь, или там замечаешь соринку в глазе брата своего, а бревна в своем не видишь. И дальше очень жесткие слова, да, о том, что лицемер, вынь прежде, и вполне определенный, да, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть, вот эта методология, говоря современным языком, изменения ближних для христианина, она единственно возможна в формате первичного изменения себя. То есть, не освобожденный, если говорить вот святоотеческим языком, там, от страстей человек, человек не способный к обузданию собственных греховных устремлений, он не может продуктивно воздействовать на окружающий мир, на окружающих его людей. Собственно, другими словами, но ровно это же говорит преподобный Серафим. «Стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся». Это вот совершенно евангельская мысль. Вот. И я думаю, что она, конечно, важна, независимо от того, как она именно была там произнесена преподобным.
Ну вот у вас прозвучал важный акцент, что вот это внутреннее делание, о котором говорит святой Серафим и многие другие отцы-подвижники, святые, которые коренятся в Евангелии, связано с внешним, скажем так, общественным действием. То есть изменение внутри себя внутри является условием возможности успешного общественного действия. Но в дискуссиях православных, в сети, в чатах, в телеграм-каналах, когда спорят и ломаются копья по поводу того, как православные верующие должны участвовать в общественной жизни, какие проекты устраивать, выходить или не выходить на площадь и так далее, часто вот эти слова о внутреннем делании звучат, и часто звучит обратная критика, что это такая отговорка, что это такая индульгенция самому себе, чтобы в общественном действии участие не принимать, голос не возвышать, а вот заниматься своим внутренним миром. Это такой немножко уклонизм, в кавычки это слово беру, от вот, призыва к какому-то общественному деянию. Как вы с этим сталкиваетесь?
Ну, знаете, я бы здесь немножко, может быть, уточнил кое-что, потому что я не думаю, что слова преподобного, равно как и то вот отсылка к Евангелию, которую я пытался здесь сделать, они связаны с изменениями общественного устройства. Все-таки в каком-то смысле преподобный говорит о гораздо большем. Он не говорит, что ну, общественно может быть меньшим, а с точки зрения индивидуальной человеческой личности большим. Но о чем все христианство? Да? Христианство ведь устремлено не к попытки построения рая на земле. Оно говорит, и преподобный говорит, тысячи вокруг тебя спасутся, то есть изменятся люди. Да? То есть, покуда ты осуждаешь других, не справился со своей злобой, завистью, еще чем-то, то тебе сложно быть нравственным и уж тем более духовным примером, таким, чтобы люди рядом с тобой преображались. Но именно люди, а не там, я не знаю, фискальная система, уголовный кодекс, монополия государственной власти на насилие и так далее. Вот. Поэтому в этом смысле одно не исключает другого в том плане, что когда мы, ну, я не знаю, вот сталкиваемся с такими проблемами, как ну, давайте, вот первое, что приходит на ум, да, вот, может быть, отголоски каких-то телеграм-чтений, там, буллинг в школе или то, что сегодня принято называть, это не значит, что пока мы не очистили свое сердце от страстей, мы не можем вмешиваться в это, да, по принципу, о котором там я сказал, преподобный Серафим, да, тем более, если мы имеем отношение к системе образования или если это касается наших детей, обучающихся в школе, да, но мы прекрасно понимаем, что, наверное, такие случаи будут, как и более страшные вещи, да, как вот там войны, которые, к сожалению, являются постоянными спутниками падшего человечества. Вот. Это как бы разные измерения нашей жизни. Да. И мы там, ну, с определенным смирением, понимая того, что мы не можем сейчас допустить преображения, да, даже не знаю, там, небольшого школьного коллектива, да, мы, тем не менее, должны, наверное, вмешиваться в какие-то подобные ситуации. Вот. Другое дело, что, понимаете, тут, вмешиваясь в это, не нужно думать, что если вот чем активнее ты действуешь в общественных делах, тем нравственнее будет становиться человечество. Вот здесь вот все гораздо сложнее и нелинейнее. Вот. И потому что в пределе это уже приводит к логике революции, а революции всегда оборачиваются противоположностью тому, чем они задумывались. Да? Вот. Поэтому я думаю, что здесь можно одно делать и другого не оставлять. И, ну, и в конце концов еще многое зависит от того, что к чему ты способен. Да? Тут есть еще такой момент, что, как мне кажется, вот этот призыв преподобного Серафима, каким бы сложным он ни был, а он действительно очень сложный, он все-таки обращен к каждому христианину. Да? Мы должны понимать, что это вот дело не на всю жизнь, но всегда и для каждого. А вот общественная активность, ну, есть люди, которые, ну, я знаю многих, например, прекрасных ученых, очень верующих людей, ну, которых я просто себе не представляю в формате там, не то, что там выхода на площадь, да, а вообще какой-то, ну, бурной общественной деятельности. Да. Их бурная деятельность профессиональная, да, не по изменению там, своей души, это деятельность в их там, профессорской аудитории, где они делают ну, намного больше, чем где бы то ни было еще. И на длину они приносят пользу и в для общества, и в общественном плане нам очень большую. Просто она, может быть, не сразу видна, эта польза. Но опять же, я говорю, что нельзя забывать здесь, что есть вот эта внутренняя жизнь, а есть формат участия в общественной жизни, где зачастую христианин, мы, по-моему, в прошлый раз с вами про это говорили, он делает выбор не между добром и злом. Иногда вот такие, знаете, нас пытаются подтолкнуть к тому, что вот человек всегда христианин, вот он всегда делает выбор между добром и злом. Он в жизни часто делает выбор между большим и меньшим злом. Таковы суровые реалии падшего мира.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».